Страница 245. Статья 2. В предыдущей статье мы видели, что каждый рабочий, нанятый капиталистом, выполняет двоякого рода труд. В течение одной части своего рабочего времени он возмещает выдаваемую ему капиталистом заработную плату. И эту часть труда Маркс называет необходимым трудом. Но после этого ему приходится продолжать работу. И в течение этого времени он производит для капиталиста прибавочную стоимость, значительную часть которой составляет прибыль. Эта часть труда называется прибавочным трудом. Мы предполагаем, что рабочий 3 дня в неделю работает для возмещения своей заработной платы и 3 дня для производства прибавочной стоимости для капиталиста. Иначе говоря, это значит, что при ежедневном 12-часовом труде он в течение 6 часов отрабатывает свою заработную плату и 6 часов работает для производства прибавочной стоимости. Из недели можно выжать только 6, а если включить и воскресенье, то 7 рабочих дней. Но из каждого отдельного дня можно выжать 6, 8, 10, 12, 15 и даже больше рабочих часов. Рабочий продает капиталисту за свою однодневную заработную плату 1 рабочий день. Но что такое рабочий день? 8 часов или 18? Капиталист заинтересован в том, чтобы сделать рабочий день, возможно, длиннее. Чем он длиннее, тем больше производится прибавочной стоимости. Верное чутье подсказывает рабочему, что каждый час труда, который он работает сверх возмещения заработной платы, у него незаконно отбирается. Он чувствует на собственной шкуре, что значит работать чрезмерно длительное время. Капиталист борется за свою прибыль, рабочий за свое здоровье, за несколько часов ежедневного отдыха, чтобы иметь возможность не только работать, спать и есть, но проявлять себя в качестве человека также и в других отношениях. Страница 246. Заметим еще мимоходом, что от доброй воли отдельных капиталистов совершенно не зависит, желают ли они вступать в эту борьбу или нет, так как конкуренция заставляет даже самых филантропических из них присоединяться к своим коллегам и вводить рабочее время такой же продолжительности, как и у других. Борьба вокруг установления рабочего дня ведется с первого вступления на историческую арену свободных рабочих и до сегодняшнего дня. В различных отраслях промышленности господствует установленный обычаем различный по своей продолжительности рабочий день. Однако в действительности он соблюдается редко. Только там, где рабочий день установлен законом, и за соблюдением его следят, только там и можно сказать, что существует строго ограниченный рабочий день. Но до сих пор это имеет место почти исключительно только в фабричных округах Англии. Здесь установлен 10-часовой рабочий день для всех женщин и для мальчиков от 13 до 18 лет, 10,5 часов в течение 5 дней, 7,5 часов в субботу. А так как мужчины не могут работать без них, то и у них получается 10-часовой рабочий день. Английские фабричные рабочие завоевали этот закон путем многолетней выдержки, ожесточеннейшей, упорнейшей борьбы с фабрикантами при помощи свободы печати, права коалиции и собраний, а также посредством искусного использования расколов в самом господствующем классе. Этот закон стал защитой английских рабочих. Постепенно он был распространен на все отрасли крупной промышленности, а в прошлом году почти на всю промышленность, по крайней мере на все те отрасли, в которых заняты женщины и дети. По истории этой законодательной регламентации рабочего дня в Англии рассматриваемая книга содержит весьма обстоятельный материал. Предстоящий северогерманский Рейхстаг также будет обсуждать промышленный устав, а вместе с тем и регламентацию фабричного труда. Мы надеемся, что ни один из депутатов, избранных немецкими рабочими, не приступит к обсуждению этого закона, не изучив предварительно книгу Маркса. Здесь можно будет многого добиться. Раскол в среде господствующих классов Германии более благоприятен для рабочих, чем это когда-либо было в Англии, так как всеобщее избирательное право вынуждает господствующие классы заигрывать с рабочими. 4 или 5 представителей пролетариата являются при этих условиях силой, если только они сумеют использовать свое положение, если они прежде всего будут знать, о чем идет речь, будут знать то, чего не знают буржуа, а книга Маркса дает им для этой цели весь материал в готовом виде. Страница 247. Мы опускаем целый ряд других превосходных исследований, имеющих преимущественно теоретический интерес, и переходим к заключительной главе, в которой идет речь об аккумуляции или накоплении капитала. Здесь прежде всего доказывается, что капиталистический способ производства, то есть способ производства, предполагающий наличие на одной стороне капиталистов, на другой наемных рабочих, не только постоянно заново производит капитал для капиталиста, но вместе с тем все снова и снова производит также и нищету рабочих. Таким образом обеспечивается положение, при котором на одном полюсе постоянно существуют капиталисты, являющиеся собственниками всех жизненных средств, всего сырья и всех орудий труда, а на другом полюсе огромная масса рабочих, вынужденных продавать свою рабочую силу этим капиталистам за такое количество жизненных средств, которого в лучшем случае хватает только на поддержание работоспособности рабочих и на то, чтобы вырастить новое поколение работоспособных пролетариев. Но капитал не просто воспроизводится, он все время увеличивается и разрастается, и вместе с этим растет его власть над лишенным собственности классом рабочих. И как во все большем масштабе воспроизводится он сам, современный капиталистический способ производства также во все большем масштабе, во все возрастающем числе воспроизводит класс лишенных собственности рабочих. Накопление капитала воспроизводит капиталистическое отношение в расширенном масштабе. Больше капиталистов или более крупных капиталистов на одном полюсе, больше наемных рабочих на другом. Итак, накопление капитала есть увеличение пролетариата. Маркс, страница 600. Но благодаря развитию машинного производства, улучшениям в земледелии и так далее, для производства одного и того же количества продуктов требуется все меньше рабочих. И это усовершенствование, означающее образование излишка рабочих, идет быстрее, чем даже возрастание капитала. Что же делается с этим все возрастающим количеством рабочих? Они образуют промышленную резервную армию, которая во время плохого или среднего состояния дел оплачивается ниже стоимости ее труда, бывает занята нерегулярно или попадает под опеку общественной благотворительности, но которая, как это ясно видно на примере Англии, необходима классу капиталистов во время особо оживленного состояния дел. При всех обстоятельствах она служит для того, чтобы сокрушать силу сопротивления регулярно занятых рабочих и держать их заработную плату на низком уровне. Чем больше общественное богатство, тем больше относительное перенаселение, избыточное население или промышленная резервная армия. Но чем больше эта резервная армия по сравнению с активной, регулярно занятой рабочей армией, тем обширнее постоянное перенаселение, или те слои рабочих, нищета которых обратно пропорциональна мукам их труда. В авторизованном французском переводе первого тома «Капитала» это положение Маркс уточняет. Страница 248. Наконец, чем больше нищенские слои рабочего класса и промышленная резервная армия, тем больше официальный пауперизм. Это абсолютный, всеобщий закон капиталистического накопления. Маркс, страница 631. Таковы некоторые из основных законов современной капиталистической общественной системы, доказанные строго научно, и официальные экономисты, конечно, остерегаются даже сделать попытку их опровергнуть. Но все ли этим сказано? Ни в коем случае. С какой остротой Маркс подчеркивает отрицательные стороны капиталистического производства? С такой же ясностью он доказывает, что эта общественная форма была необходима для того, чтобы развить производительные силы общества до такой высокой ступени, которая сделает возможным равное, достойное человека развитие всех членов общества. Все прежние общественные формы были для этого слишком бедны. Только капиталистическое производство создает необходимые для этого богатства и производительные силы. Но одновременно оно создает в лице массы угнетенных рабочих тот общественный класс, который все более становится перед необходимостью взять эти богатства и производительные силы в свои руки, с тем, чтобы использовать их не в интересах класса-монополиста, как они используются в настоящее время, а в интересах всего общества. Написано Энгельсом между 2 и 13 марта 1868 года. Напечатано в Демократisches Wochenblatt, номера 12 и 13, 21 и 28 марта 1868 года. Печатается по тексту газеты. Перевод с немецкого.